Споры о спорте.
Продолжаем разговор. Алексей Осин по-прежнему у микрофона. С микрофона совсем скоро футбол. Ну, а сейчас еще такое некоторое послесловие от церемонии открытия, вообще от начала игр будущего. Еще несколько моментов, которые я лично хотел бы отметить. Они из первой части разговора выпали. Ну, во-первых, то, что на трибуне вместе с президентом России Владимиром Путиным сидела Камила Валиева. К таким вещам Владимир Владимирович относится крайне серьезно. Как вы знаете, после дисквалификации 4-летней Валиева не участвует, по-моему, даже в ледовых шоу. Вот даже до такой степени, да, я уж не говорю о соревнованиях, плюс тому и, по-моему, не тренируется, ну, по крайней мере, где-то в организованной группе, сама-то по себе она может себе это позволить, тут вопросов нет. Значит, почему это важно? Прежде всего потому, что Путин тем самым показывает, ну вот тем людям, которые вот это сотворили: ребята, мне на ваши фиктивные решения плевать, я не считаю их, соответственно, легитимными, и я на стороне нашей спортсменки, она будет пользоваться поддержкой первого лица в стране. Ну, может быть, я в чем-то ошибаюсь, пусть меня поправят, но я истолковал это именно так. И я бы сказал, что вот это решение, это сродни тому, что крымские клубы приняты в чемпионат России, невзирая на угрозы, так сказать, по отношению к Российскому футбольному союзу, потому что это наши территории, и команды оттуда не должны играть в каком-то, не пойми, каком турнире на призывы до качки, а должны выступать в системе наших чемпионатов. Плюс к тому, надеюсь, что в этот список войдут и Ворошиловградская, она же Луганская Заря, Донецкий Шахтер, нормальный, правильный Донецкий Шахтер, не Ахметовский Шахтар, который бог знает где играет, то во Львове, то уж не помню где там, в Харькове что ли они были. Вот, то есть, значит, эти команды, ну, наверное, и в Херсоне, я просто не помню, как в Советском Союзе команда называлась, или в Запорожье. В Запорожье был «Металлург», это я точно помню. Ну вот, значит, эти коллективы или какие-то другие с этих территорий, они обязательно должны быть в чемпионате России. И единственное ограничение к этому участию – это безопасность. То есть линию фронта отодвигать, спокойно начинать играть в футбол. А я знаю, что в Донецке в него играют. Потому что футбол не убьешь. И никакой Инфантино или там Чеферин ничего не может сделать и никак не может повлиять на желание людей взять мяч, надеть, значит, спортивную форму, бутсы, или, там, не знаю, кеды, да неважно, и выйти, и поиграть, постучать. А футбол, он есть для всех. И для великих мира сего, и для нас с вами, которые там раз в год могут выйти на полянку, как говорят, постучать. Хороший глагол, правда ведь? Вот. Ну и уже мы говорили о том, что реакции пока Международного олимпийского комитета не последовало, но я прочитал любопытную статью в Форбсе, вовсе даже не наше издание. Ну и вот что я из этой статьи вынес. Во-первых, то, что она была странно для меня написана без какого-то ядовитого сарказма и, в общем, даже комплиментарно. Во-вторых, вот то, что я, ну, не то, что не знал, а, по крайней мере, вот ссылаюсь на газет, что идея принадлежит Дмитрию Чернышенко, председателю комитета Олимпийских игр в Сочи, десятилетия которых мы в этом году отмечаем. То есть вот этот формат, ну, уж не знаю, кто ему предложил, подсказал. Ну, что ж, аплодировать остается, я бы и в эфире это сделал. Ну, и тоже об этом мы вскользь упомянули с Анатолием Горсковым. Это то, что меняют, то есть то, что возвращаемся мы к истокам олимпизма, то есть здесь тело, воля, разум и технологии, вот можно сказать такой вот лозунг игр будущего, да, тем более там есть, да, и физика, и тактика, и так далее. То есть там свои приоритеты, они расставлены. А вспоминаем олимпийский лозунг, который жил еще при Кубертене, И жить свою, жизнь свою он прекратил на Олимпийских играх в Токио. Раньше звучал «быстрее, выше, сильнее», а теперь «быстрее, сильнее, выше, вместе». Но это имеются в виду представители нетрадиционных сексуальных ориентаций прежде всего. Там, понятно, они под это «вместе» закладывают более широкое понятие, я в курсе. Но сделано это было прежде всего вот именно из-за этого. То есть вот это вот запрещенное в России ЛГБТ плюс К, там и еще чего-то такое. Вот что они привносят в олимпийское движение. Это то, куда они его ведут. То есть, с одной стороны, тело, воля, разум и прогресс, технологии, а с другой, значит, вот, собственно говоря, от та печка, от которой там и танцуется. То есть это тоже чрезвычайно важно. Ну и отмечу, кстати говоря, что на трибуне вместе с Владимиром Владимировичем на церемонии открытия сидел Никита Нагорных, а он стал председателем или президентом Федерации фиджитал спорта. Это наш известный гимнаст, выдающийся. Ну и там же еще был известный футболист «Зенита» Андрей Аршавин. Ну, собственно, он сейчас и футбольный эксперт. На телевидении часто вы можете его видеть. И тут вот любопытен разговор, который состоялся между Аршавиным и Путиным. И Андрей попросил или предложил президенту задуматься о разработке компьютерной игры, аналога той самой FIFA, в которую рубятся те, кто, собственно, потом и играет вот в этом фиджитал-формате на играх будущего. Вот такая ситуация. Ну и здесь, во-первых, любопытно два момента. Ну, неужели в нашей стране уже и разработкой компьютерных игр должен ведать президент? То есть без президента как-то тут никак. А потом, ну, я не знаю, как насчет FIFA, ну, в чем смысл был посыла Аршавина? Дескать, нас выпилили ведь не только из международных федераций, из Международного олимпийского комитета, запретили участвовать в соревнованиях. Наши команды и наших игроков еще убрали из вот этих всех игр. То есть там их теперь нет. То есть за российские клубы или там российскую сборную в FIFA вы в новых изданиях поиграть уже не сможете. А, по-моему, может быть, даже и из старых. То есть вот такая вот даже, вот даже до такого маразма и абсурда люди дошли. Но тут вот что непонятно. Ну что же, у нас нет светлых голов, которые могли бы разработать нечто подобное. Ну, наверное, да, все-таки кто-то может это сделать. Если есть спрос, должно быть и предложение. Но вот так или иначе, Владимир Владимирович обратился, по-моему, к кому-то из руководителей «Газпрома», и, в общем, под их эгидой, видимо, что-то такое будет разработано. А, кстати, предлагаю, так сказать, лайфхак участникам этой дискуссии. Там, по-моему, все-таки есть некие патчи, да, то есть можно взять действующую, так сказать, базу данных и в старый движок ее инкорпорировать. Те, кто играет, они об этом знают. Вот такая вот любопытная ситуация. Ну, а так все-таки добавлю вот к нашему разговору, что если не будет такой акцентированной, жесткой реакции Федерации Международного олимпийского комитета, не в счет пока Финляндия с Латвией, то тогда очень сложно им будет отвратить людей от участия в играх БРИКС. Потому что создается прецедент вопреки, в обход рекомендации МОК. Ну, пусть это не в епархию МОК входит, тут все-таки свой формат и виды спорта другие, да, и здесь прав. Права-то, кстати, наверняка на этот формат у нас, да, поэтому можем мы что-то сделать. Но, тем не менее, поднагадить все-таки нам могут попытаться. И вот в этой ситуации это будет хороший прецедент для тех спортсменов, которые колеблются из дружественных нам стран, из Китая, Бразилии, Саудовской Аравии, Индии и так далее и тому подобное. Ну, а мы с вами сейчас перейдем к крайне интересной футбольной теме. Произойдет это через несколько десятков секунд, и не уходите от радиоприемников. А, Ну, в России главная, наверное, тема этой беседы будет в том, что в России закрылось трансферное окно. Меня, например, удивило, я просто немножечко отвлекся от темы, удивило, что это произошло так рано. Обычно вроде как 1 марта это все, еще неделя должна была, по идее, у клубов быть на все про все. Но поскольку рынок был довольно-таки вялый, как мне представилось, то, собственно говоря, может быть, и необходимости не было как раз в продлении этого срока, да? Ну, хотя, собственно, никто его и не собирался продлевать. Но вот что любопытно. Практически рекордные показатели по тратам. 68,8 миллиона, по-моему, евро в этих единицах. Ну, евро с долларом близки, порядок понимаете, да? Ну, собственно говоря, в 22-м году 82 миллиона потратили. Ясное дело, что если один известный клуб из этого списка вычеркнуть, там ситуация будет достаточно скромная, потому что цены значительно упали, ну, внутри российские, скажем так. Ну, вот как раз сейчас будем об этом думать. То есть цены внутрироссийские упали, где-то там 1,5–2 миллиона встречаются такие вот в основном показатели. И только «Зенит» со «Спартаком» в этом плане от других отстоят. Ну вот «Зенит», например, Артура прикупил, Педро, Нино. Я уж не знаю, здесь удаление могу неправильно поставить, пусть меня болельщики «Зенита» не ругают. Ну и Ильзата Ахметова у «Краснодара» купили. Артур самой дорогой покупкой стал, 15 миллионов, вообще рекордный, да. «Спартак» совершил только одно приобретение, это Манфред Угальде, нападающий, любопытный персонаж, с ростом 171, вот уже на сборах, по-моему, из 3 голов 2 забил головой. И очень любопытно было, поскольку публики не было на этих тренировочных матчах, слышать крик тренера, я уж не помню, какой из команд, да не суть важно, она, по-моему, либо с пространства Казахстана, либо какая-то из наших, и там, кто вам забивает, такой был крик. Ну, действительно, защитники нынче у нас за 1,95 м, а Манфред, в общем, едва-едва за 1,70 м. Вот такая ситуация. Ну, приоритетным направлением стала Южная Америка. Я думаю, что естественно, что Европа из этого списка выпала. На втором месте Африка, то есть 15 футболистов из латиноамериканских стран приехали в российский чемпионат, и 7 африканцев. Вот такая, собственно, картина. Подключаю к нашей беседе Самвела Авакяна, главного редактора Sport24.ru. Самвел, я вас приветствую.
Добрый день.
Ну вот я уже тут, сказать, немножко картину обрисовал, пока трудности за связи с нами еще были. Почему вы, как вы считаете, почти рекорд вот за последние лет 10 по тратам у наших клубов? С чем вы это бы связали?
Сложно сказать. На самом деле логики не подается, хотя бы потому, что раньше был смысл клубам бороться за высокие места, там, бороться за места в Еврокубках, которые приносили дополнительные и существенные дивиденды. Но, в принципе, ценность своего национального турнира от этого меньше не стала, и клубы, видимо, стали больше, невидимо, определенно стали больше зарабатывать и стали больше тратить. Стали больше зарабатывать за счет больших контрактов и с титульным спонсором лиги, и за счет контрактов с букмекерами. И телевизионный контракт, он существенно поднялся в цене за последние годы. И, в принципе, наверное, можно предположить, что раз уж клубы стали больше зарабатывать на каких-то дополнительных опциях, то и траты стали выше. Ну и в целом там нужно понимать, что цены на трансферы, на игроков за эти годы существенно поднялись. И если раньше трансфер в 10 миллионов долларов считался чуть ли не там каким-то культовым, и за этим игроком следили, а сумеет ли он отработать эти деньги или нет, то, наверное, ну траты «Зенита», «Спартака», «Динамо», Краснодара, наверное, говорят о том, что, да и ЦСКА в том числе, наверное, это говорят, что эта сумма в 10 миллионов долларов, евро не столь важна, это, наверное, уже входит в нашу обыденность.
Ну вот смотрите, почти половина этой суммы, всего 68, почти 69 миллионов, тридцатка, грубо говоря, да, потрачена «Зенитом». Ну, наверное, логично связать вот этот почти рекорд, да, именно с обстановкой в питерском клубе. Ну, например, либо то, что там ряд футболистов, Малком тот же самый, уехал с одной стороны, да, либо то, что «Зенит» пока отстает от «Краснодара». Вы бы какой вариант выбрали? Или оба, да, или, может, какой-то третий? Почему «Зенит» массово так закупается?
Ну, смотрите, тут тоже нужно там отдельно рассматривать каждую ситуацию. Тот же «Зенит», да, все знают, что это самый богатый клуб страны. Есть очень мощный спонсор, который будет его поддерживать. Но в то же время «Зенит» того же Малкома отдал за рекордную сумму, и за эти же деньги он, в принципе, и приобрел тех новых бразильцев, и не только, которые там пополнили состав за последнее время. То есть говорить о том, что есть «Зенит», и он делает все, что хочет, с одной стороны, правильно, но с другой нужно иметь в виду еще и расход, и доходную часть. А доходная часть за счет трансфера у «Зенита» как раз-то была существенная.
А как бы вы сравнили работу в трансферное окно «Зенита» и «Краснодар»? Два очка между ними в чемпионате. «Краснодар» первый, «Зенит» второй. «Краснодар», по сути, взял там двоих футболистов, да, «Зенит» четырех. Вот соответствует ли, с вашей точки зрения, это слабым местам в составе? И кто лучше сработал, опять-таки, по вашему мнению?
Тоже сложно. Во-первых, определить только игра и результат. Во-вторых, у Краснодара, на мой взгляд, было более важно было сохранить текущих лидеров команды, и Алонсо, и Спирциана, и там, собственно, наверное, Волкова, Черникова, ребят, на которых всегда, ну, судя по публикациям в СМИ, есть какой-то определенный интерес.
Кордобу забыли, обиженно говорю я.
Ну да, Кордобу, да, согласен с вами абсолютно.
Сафонов.
Сохранили. Ну, Сафонов там, мне кажется, это как и Акинфеев, это икона, которая, наверное, не продается. А вот все остальное там, ну, имело право на жизнь, там, и то, что Краснодару удалось сохранить и точечно усилить, насколько точечно покажет, опять-таки, вот вторая часть чемпионата. Но приобрели второго форварда, это тоже хорошо, потому что у того же Кордобы бывает и дисквалификация, о которых вы там тоже хорошо помните, плюс там карточки, травмы и все остальное для ротации состава, это там существенная часть. По «Зениту» тут немного другая, наверное, ситуация, потому что с уходом Малкома креативная часть, составляющая игры, наверное, пострадала, и результат в том числе этими массовыми, скажем так, ну пусть даже 4 игрока за кубками, можно, наверное, и так назвать, «Зенит» пытается как раз-то компенсировать отсутствие вот этого игрока. И, по идее, там хвалят, показывают матчи предсезонные, что новички, ну, на текущий момент вписались органично. Как покажешь, как будет это все в бою, скажем так, да, в матчах тура чемпионата и Кубка России, ну, осталось ждать не совсем не так уж долго, всего неделя.
Скандал с Круговым, то есть странное поведение, с моей точки зрения, клуба, я имею в виду «Зенит». То есть понятно, что человеку, у которого полгода осталось контракта, не будут за большие деньги выкупать. Запросили, говорят, за него 200 миллионов, а армейцы давали 100. И в итоге человек сослали во вторую команду. Место дублирующего левого защитника остается вакантным после Дугласа Сантоса. Вы не находите, что это несколько странно?
Да нет, это показательная, наверное, история. «Зенит» топ-клуб в России, он не может, скажем так, терпеть того, что может случиться в других клубах, чтобы не обижать остальных, не будем называть их по именам. Показательная история для других игроков, чтобы в следующий раз были более или сговорчивые, или же там я не знаю, там с Круговым была ситуация, там, насколько я понимаю, немного другая. Клуб был уверен, что сможет продлить контракт, хотя сторона игрока и сам игрок, ну, скажем так, не были на это настроены. И была, собственно, какая-то определенная игра из той и с другой стороны, в которой, наверное, каждый остался чем-то недоволен. Сторона Кругового и сам футболист тем, что выпал на полгода, а «Зенит» тем, что потерял игрока и не сумел заменить его. Все мы помним попытки и Текнезяна приобрести, говорили о Хлусевиче, о Макарчуке, игроков Скопинца из «Динамо», которые там, в принципе, могли бы закрыть эту дыру. Но в целом у «Зенита», наверное, вряд ли можно сказать о том, что есть какая-то дыра на левом фланге, игроков достаточно. И тот же Круговой за последние полтора года, наверное, не имел той игровой практики, о которой мечтал, и, собственно, по этой причине и покинул Санкт-Петербург.
А теперь странная ситуация в «Спартаке». Ну, понятно, что фактически одного Соболева, ну, понятно, что там к нему пристраивают то Промеса, то Игнатова, да, такое есть, но все равно иметь одного нападающего, это как-то непозволительно для команды такого уровня. Приобрели форварда, это ладно. Но вроде бы обещали, так сказать, почистить состав, в котором довольно странно, при огромном количестве игроков середины поля, центра, нет опорного полузащитника, которого хотелось бы. С другой стороны, опять-таки, перебор инсайдов. Еще и докупили в предыдущее трансферное окно. Приходит новый спортивный директор, и он пока это дело не трогает. Вот как бы вы это характеризовали?
Ну, это проблема «Спартака» не только вот минувшего, ну, завершающего, скажем так, межсезонья, но и даже не межсезонья, а в перерывы в чемпионате. Там «Спартак» уже несколько лет, наверное, даже с уходом Фернандо не может найти игрока на эту позицию, который мог бы и, ну, сочетал в себе и оборонительное, и конструктивные, скажем так, действия. Наверное, это там сложная позиция. Пытается, пробует разных игроков, того же Литвинова двигают и в центр защиты, и в опорную часть. Пруцев то играет, то не играет. Не знаю, там говорить о том, что аморал, новый спортивный директор должен был сходу там принести какие-то там варианты рабочие, наверное, это неправильно. Все-таки не так долго он работает в этой должности, но уже, наверное, к летнему заявочному периоду стоит ждать уже усиления. Очевидно, «Спартак» этот сезон доиграет как сумеет, а дальше уже будем смотреть.
Ну, я бы сказал, что чистить будут прежде всего. И слухи такие ходили.
Ну, все зависит от многих причин, в том числе и финансовой ситуации. Если получится, наверное, там, конечно, в «Спартаке», да, как вы правильно сказали, перебор во многих линиях и недобор, основной недобор в одной-две. И вот этот вопрос, конечно, нужно комплексно решать.
То есть, с вашей точки зрения, Абаскалю не удалось здесь найти баланс при всей его любви к ротации? Она сыграла свою злую шутку?
Ну, это не я сказал, это многие там отмечают, что так называемая ротация, иначе говоря, нестабильность основного состава, это играет с «Спартаком» злую шутку. Там, вместо того, чтобы наигрывать стабильный основной состав, пусть своими проблемами, да, эксперименты чуть ли не в каждом матче, это касается не только состава игроков, но и игровой схемы. Не знаю, мне кажется, что основная проблема «Спартака» именно в Абаскале на текущий момент.
Понятно. Спасибо большое. Самвел Авакян, главный редактор «Спорт24.ру», был в эфире «Радио Спутник». На этом споры о спорте временно прекращают свои действия. Встретимся через неделю в это же самое время. И я, Алексей Осин, с вами прощаюсь. Удачи и счастливо.
Споры о спорте.